обычно, когда речь заходит о постановке какого-то диагноза, ну, ожидается некая абсолютная инженерная точность.
Угу. Такая стопроцентная, да?
Да, именно. Скажем, при переломе руки рентгеновский снимок четко показывает вот эту неровную белую линию, и врач уверенно так заявляет, проблема кроется именно здесь.
Ну да. Все сводится к видимому материальному факту. Его можно измерить и, соответственно, исправить.
Точно. Такая бинарная система. Она на самом деле очень успокаивает.
Да, либо сломана, либо цела. Это дает нам такую приятную иллюзию полного контроля над ситуацией.
Но проблема в том, что этот воображаемый рентгеновский аппарат оказывается абсолютно бесполезным, когда дело касается диагностики, ну, человеческой природы.
Ну да. Тут все гораздо сложнее.
В общем, когда речь заходит о моральном отчуждении или экзистенциальном кризисе, диагностический ландшафт становится невероятно туманным. И именно эту сложнейшую проблему пытается как бы диагностировать и решить древний текст, который находится в центре нашего сегодняшнего исследования.
Ага.
Мы будем разбирать материалы лекции доктора Джона Освальта, которая посвящена 49, 50 и 51 главам книги пророка Исаии.
И тут важно сразу обозначить масштаб, я бы сказал. Это ведь не просто какой-то сухой академический анализ пыльного свитка.
Совсем нет.
Доктор Освальд предлагает невероятно эмоциональное исследование того, как решается проблема глубочайшего отчуждения между Создателем и человечеством. И самое поразительное здесь – это сама архитектура текста.
То, как автор выстраивает аргументацию.
Да, именно. Повествование совершает резкий, ну, почти головокружительный смысловой поворот.
И наша миссия в этом глубоком погружении – выяснить, как именно текст совершает этот переход, используя совершенно неожиданные юридические и бытовые метафоры.
Угу.
Мы столкнемся с бракоразводными процессами, долговыми расписками и даже чашами с ядом. И все это служит одной цели – объяснить сложнейшую концепцию благодати.
Да. Но здесь необходимо сделать важную ремарку, ну, чтобы задать правильную оптику нашему разговору.
Конечно.
Материал доктора Освальта содержит глубоко теологические и религиозные концепции, включая классическое христианское толкование текстов Ветхого Завета.
Угу, это важно понимать.
Поэтому в рамках нашего анализа мы не ставим задачу принимать чью-либо сторону, проповедовать или как-то оценивать истинность самих религиозных догматов.
Точно. Мы остаемся абсолютно нейтральными.
Наша цель – беспристрастно и увлекательно разобрать, как автор лекции связывает древние пророчества с масштабными новозаветными идеями и посмотреть, как работает внутренняя логика этого блестяще выстроенного аргумента.
Отлично. Ну что, тогда начнем с главной загадки текста.
Давайте.
Она выглядит как полномасштабный кризис идентичности. В общем, если читать книгу Исаии последовательно, то в главах 41 по 48 постоянно звучит тема освобождения из Вавилона.
Ага, политическое освобождение.
Да, там присутствуют конкретные геополитические реалии, упоминания вавилонских богов, угрозы империи, но начиная с 49 главы...
Вавилон просто стирается из текста.
Именно. О нем дольше нет ни единого упоминания. Фокус резко смещается на нечто совершенно иное. Чем Освальд объясняет такое внезапное исчезновение главного политического врага?
Ну, согласно лекции Освальда, это смещение фокуса – это не какая-то там ошибка редактора.
Угу.
Это концептуальный ключ ко всему тексту. Чтобы понять причину, нам нужно посмотреть на то, как текст ставит диагноз. В 42 главе народ Израиля описывается как слуга Бога.
Так.
Но характеристика этого слуги крайне удручающая. Текст прямо называет его слепым, глухим, непослушным народом, который сидит в тюрьме.
То есть это такой пленник, который оказался в ловушке собственных системных ошибок?
Абсолютно.
Но постойте, ведь слепой и глухой пленник не способен на великие свершения. И тут мы открываем 49 главу, где внезапно на сцене появляется совершенно другой слуга.
Да, тоже названный Израилем.
Да, но его описание радикально отличается. Текст сравнивает его с отполированной стрелой, спрятанной в колчане Бога. И его уста описываются как острый меч.
Угу.
И самое главное, задача этого нового слуги – не просто спасти Иакова, но стать, цитирую, «светом для народов», то есть спасти всю землю, а не только один этнос.
Тут вот метафора отполированной стрелы в колчане крайне важна.
Почему?
Она означает, что это оружие долго и тщательно готовилось, но до определенного момента скрывалось, чтобы быть применено, ну, в самый решающий момент. И масштаб действительно меняется с национального на глобальный.
Стоп, подождите. Я тут вижу, что логика явно дает сбой. У нас есть слепой, глухой Израиль, сидящий в тюрьме. И внезапно тот же самый Израиль должен стать спасителем всего мира.
Звучит парадоксально, да?
Ну, просто это звучит так, словно гигантскую корпорацию, которая полностью обанкротилась из-за коррупции и некомпетентности, суд вдруг назначает управляющим по спасению самой себя от банкротства.
Отличная аналогия.
Но как слепой пленник может подойти к другим пленникам, открыть дверь камеры и сказать: «Выходите, я вас спасаю». В реальном мире обанкротившаяся система просто не может профинансировать собственное спасение. Это же бессмыслица.
Именно этот логический тупик и заставляет искать другое толкование. Разрешение этого парадокса, как объясняет доктор Освальд, кроется в концепции идеального Израиля.
Так, и что это значит?
Ну, поскольку исторический народ потерпел крах в своей миссии, появляется новый слуга – Мессия.
Ага.
И этот идеальный слуга становится для народа тем, кем народ никогда, ни при каких обстоятельствах, не мог стать для себя самого.
То есть это не просто историческая эволюция нации, а, грубо говоря, полная замена действующего лица.
Я бы сказал, скорее, это исполнение изначального предназначения, с которым нация просто не справилась.
Понятно.
Освальд подкрепляет этот аргумент очень интересным лингвистическим анализом. Если посчитать упоминание слова «слуга» в первой части книги, почти все они относятся к несовершенному историческому народу. Но в главах с 49 по 55 пропорция полностью переворачивается. Все упоминания этого слова, за исключением буквально одного, относятся уже к идеальному слуге. Текст недвусмысленно заявляет, что восстановить только один народ – это слишком малое дело для такого масштаба личности.
Вау. Знаете, эта развернутая аргументация Освальда подводит нас к следующей проблеме.
Какой же?
Ну, если найдено такое грандиозное космическое решение в виде этого идеального слуги, логично ожидать всеобщего ликования.
Да, конечно.
И текст действительно показывает праздник. Но здесь возникает поразительный диссонанс между реакцией природы и реакцией человечества.
О да, это удивительный контраст. 13 стих 49 главы описывает реакцию Вселенной. Горы, небеса и сама Земля буквально взрываются пением от радости.
Ничего себе!
И чтобы оценить иронию и красоту этого момента, Освальд предлагает вспомнить самую первую главу книги Исаии.
А что там было?
Там природа выступала в роли эдаких присяжных заседателей на космическом суде против человеческих грехов. Небеса и земля призывались в свидетели того, как человечество нарушило договор.
А, я поняла. Значит, строгие присяжные, которые ранее выносили обвинительный вердикт, теперь устраивают праздник.
Именно так.
А какова вообще механика этого перехода? Почему геологические образования и небесные светила должны радоваться появлению какого-то слуги?
Освальд проводит здесь глубокую теологическую параллель с мыслью апостола Павла из послания к римлянам.
Так.
Идея заключается в том, что весь материальный мир, вся природа, страдает и стонет под тяжестью последствий человеческого греха.
Экология нарушена.
Да, если использовать современный термин, экология нарушена моральным падением человечества. Поэтому, когда появляется идеальный слуга, способный решить коренную проблему зла, горы и леса первыми начинают петь.
Потому что предвидит собственное освобождение от этого проклятия.
Точно.
Потрясающий масштаб. Но давайте взглянем на 14 стих, где описывается реакция самого народа.
Это просто классика человеческого пессимизма.
Не то слово. Вместо того, чтобы присоединиться к этому космическому хору, народ впадает в беспросветное уныние. Звучат слова «Господь оставил меня, Господь забыл меня».
Угу.
Это, знаете, как если бы Вселенная устроила в чью-то честь грандиозный парад, ну, оркестр играет марш, с неба сыплется конфетти.
А виновник торжества в этот момент смотрит себе под ноги.
Да. Смотрит под ноги, жалуется на плохую погоду и искренне верит, что его все бросили.
Очень точный образ.
И как же текст отвечает на это экзистенциальное обвинение в такой забывчивости Бога?
Ответ формулируется через, пожалуй, самую нежную метафору во всем тексте. Звучит вопрос: может ли кормящая мать забыть своего ребенка?
Ого!
Да. Физиологическая и психологическая связь между матерью и младенцем приводится как высший стандарт привязанности. Но даже если допустить невозможное, что человеческая мать может забыть, текст утверждает, что божественная память не даст сбой.
Угу.
И дальше следует фраза «Я выгравировал тебя на ладонях моих рук».
Выгравировал? То есть это нечто вроде татуировки?
Да, именно так Освальд это и переводит. Это неизгладимый след на руках Создателя.
Сильно.
Но что делает этот аргумент еще более убедительным в лекции, так это переход от поэзии к жестким историческим фактам.
Что он имеет в виду?
Текст обещает изгнанникам, что их дети не только вернутся, но их будет так много, что им станет тесно на своей земле.
Но ведь исторический паттерн того времени диктовал совершенно иной сценарий, разве не так?
Да, абсолютно иной.
Я просто помню, что когда Ассирия или Вавилон захватывали территории и уводили население в плен, главной целью была полная ассимиляция.
Мерно.
Народы намеренно перемешивались, чтобы уничтожить их культурную и религиозную идентичность.
Совершенно верно. Обычно пленники теряли свою национальную идентичность за одно, ну максимум два поколения. Они просто растворялись, становясь обычными вавилонянами.
Ага.
И вот Освальд подчеркивает, что выживание еврейского народа, вопреки этой исторической мясорубке, это не какая-то случайность, а осязаемое доказательство – обещание не забыть.
Поразительно.
Лектор отмечает, что этот народ пережил 2000 лет рассеяния и гонений. Он прямо упоминает попытки Гитлера, Геббельса и Геринга полностью стереть их с лица земли в 20 веке.
Да, страшные страницы истории.
И механизм их выживания не поддается обычной исторической логике. Как резюмирует Освальд, создатели нацистской машины уничтожения сейчас находятся на свалке истории, в очень жарком месте, как он выражается.
Угу.
А народ, которому было дано это древнее обещание, продолжает существовать.
Знаете, исторический аргумент понятен, и он действительно впечатляет, но здесь мы сталкиваемся с серьезным философским препятствием, которое подробно разбирается в 50 главе.
Вы о проблеме справедливости?
Да. Правовая и моральная сторона. Если Создатель обладает такой властью и так отчаянно хочет вернуть этих людей, зачем вообще было допускать изгнание и все эти страдания?
Хороший вопрос.
Но почему было просто не щелкнуть пальцами и отменить последствия ошибок до того, как они привели к катастрофе?
Это главный вопрос правосудия в этом тексте. Изгнанники пытаются использовать эдакую юридическую лазейку. Они жалуются и заявляют, что Бог с ними якобы развелся или продал их кредиторам за долги.
То есть они снимают с себя ответственность.
Именно. По законам Древнего Ближнего Востока, если муж выписывал официальное свидетельство о разводе, пути назад часто уже не было. А проданный за долги раб безраздельно принадлежал кредитору.
Угу.
Изгнанники пытаются доказать, что у Бога теперь связаны руки и перекладывают всю вину на него.
И как разрушается эта юридическая защита?
Текст блестяще парирует эти обвинения. Звучит встречный вопрос Бога. «Где свидетельство о разводе вашей матери? Покажите этот документ». Какому кредитору я вас продал?
Ха, то есть документа нет?
Да. Суть в том, что Бог не был вынужден их отдавать. Вавилон не оказался сильнее. Изгнание стало результатом божественного, суверенного выбора в ответ на преступление самого народа.
Ага.
А поскольку он сделал это по собственной воле, он сохраняет абсолютную свободу вернуть их обратно. Никакой третьей стороны в виде кредитора или там нового мужа просто не существует.
Это элегантный аргумент. Но если убрать метафоры, мы все равно упираемся в жесткий закон причинно-следственных связей.
Что вы имеете в виду?
Ну, в любой функционирующей системе справедливости долг не может просто раствориться в воздухе.
Это правда.
Если корпорация набрала кредитов на миллиарды, нельзя просто стереть данные на сервере банка.
Кто-то должен понести убытки.
Да, баланс должен сойтись, а иначе рушится сама экономика. Точно так же преступление требует наказания, иначе рушится моральная структура мироздания. Кто в итоге платит по этим счетам?
И вот тут, чтобы ответить на вопрос о том, кто платит, текст вводит третью песню о слуге.
В 50 главе.
Да, стихи с 4 по 9. Этот идеальный слуга совершает действие, ломающее привычную логику возмездия. Он добровольно принимает на себя несправедливые страдания.
Добровольно?
Абсолютно. Текст описывает это физиологически детально. Слуга подставляет спину тем, кто его бьет, не прячет лицо от оскорблений, от тех, кто вырывает ему волосы.
Ужасная картина.
Но при этом он делает свое лицо твердым, как кремень. Это выражение абсолютной уверенности в том, что он не будет пристыжен, так как высший суд в итоге оправдает его.
То есть баланс сходится на нем. Он выступает в роли того, кто абсорбирует этот космический долг.
Именно так. И здесь Освальд обращает внимание на важнейшую деталь – синонимический параллелизм в 10 стихе.
Синонимический параллелизм – это форма поэзии?
Да, форма древней еврейской поэзии, где вторая строка усиливает или просто повторяет смысл первой. Так вот, в 10 стихе 50 главы послушание голосу этого слуги ставится в один ряд со страхом перед самим Яхве.
Ого! И почему эта поэтическая структура так важна для понимания смысла?
Потому что она стирает границу между слугой и Богом. Понимаете, в монотеистической религии приравнять послушание какому-либо человеку к почитанию самого Бога – это немыслимая ересь.
Угу.
Если только этот слуга не обладает божественной природой, текст наделяет его абсолютным авторитетом.
Невероятно. Кстати, в этой же главе есть еще одна метафора, которая, как мне кажется, пугающе актуальна для современного человека.
Какая именно?
Это предупреждение о попытках разжечь свой собственный огонь.
О, да. Это невероятно глубокий психологический инсайт.
Можете пояснить?
Текст предупреждает, когда человек оказывается в кромешной тьме экзистенциального кризиса, его первый инстинкт – попытаться высечь искры и разжечь свой собственный огонь.
Ага.
Ашальт расшифровывает это как метафору человеческой самонадеянности. Это попытка полагаться исключительно на свой интеллект, образование, связи или достижения, чтобы осветить себе путь.
И каково вердикт?
Текст выносит суровый вердикт. Тот, кто идет в свете собственных искр, в итоге пожнет лишь мучения. Собственный огонь не спасет от настоящей тьмы. Он лишь обожжет вам руки.
Звучит пугающе.
Единственный выход, согласно тексту, довериться свету слуги.
И эта мысль о доверии логически подводит нас к кульминации спасения в 51 главе. Если самонадеянность не работает, как именно слуга решает проблему на практике?
Технически, так сказать.
Да, как технически выглядит этот процесс погашения долга, о котором мы говорили?
Текст рисует сцену крайнего отчаяния. Те немногие изгнанники, которые все еще пытаются искать праведность на фоне всеобщего цинизма, они кричат в небо: «Проснись, рука Господня!»
Угу.
«Проснись, как в древние дни!» То есть они требуют чудесного вмешательства, требуют, чтобы Бог начал действовать.
А текст делает неожиданный разворот, отвечая, что проснуться должен вовсе не Бог.
Верно. Ответ звучит так: нет, это Иерусалим должен проснуться. И здесь вводится самый мощный и мрачный образ всего этого раздела – чаша.
Чаша.
Да. Иерусалим, как олицетворение народа, выпил из руки Господа некую чашу до самого дна и теперь шатается. Текст называет это чашей гнева или чашей опьянения.
Стоит подробнее остановиться на этом образе. Что представляет собой эта чаша?
Это такая метафора концентрированных последствий всех предательств, жестокости и нарушений договора, совершенных человечеством.
Ага.
Народ выпил этот концентрат и теперь находится в состоянии экзистенциального опьянения. Они отравлены собственными грехами.
И что происходит дальше?
И вот здесь наступает переломный момент. Бог обещает забрать эту чашу шатания из их рук и отдать ее их врагам.
И вот тут снова возникает та самая проблема справедливости и баланса.
Так.
Если в чаше находится яд, который люди сами заслуженно накопили своими поступками, ну, как можно просто вырвать ее у них? Яд не может просто испариться.
Логично.
Закон сохранения энергии, если перенести его на моральную плоскость, он требует, чтобы содержимое было куда-то дето. Куда девается этот яд?
И здесь доктор Освальд делает свой главный теологический вывод, который связывает архитектуру Ветхого Завета с событиями Нового Завета.
В чем он заключается?
Согласно логике Освальда, существует только один законный способ, которым Создатель может забрать эту чашу у людей, не нарушив при этом законов справедливости. он должен выпить ее сам.
То есть создатель должен поглотить последствия собственного справедливого гнева.
Да. Освальд проводит прямую линию от 51 главы Исаии к Гефсиманскому саду.
Угу. Это известная сцена.
В евангельских текстах Иисус перед распятием просит: «Отец, если возможно, доминует меня чаша сия». Освальд утверждает, что это не просто метафора страдания, а та самая чаша из Исаии, чаша, полная яда человеческого отчуждения.
Невероятная связь.
И поскольку другого способа спасти человечество просто не существует, идеальный слуга берет этот кубок, берет его на себя и выпивает его до дна.
Получается, идеальный слуга физически и духовно забирает отравленный кубок у слепого и глухого народа.
Да. Освальд называет это действие высшим проявлением концепции хесед.
Хесед. Это какое-то древнееврейское слово.
Именно. Его часто переводят просто как «милость», но это слишком слабое, бледное определение.
А что оно значит на самом деле?
Хесед — это упрямая, непреклонная верность договору. Это благодать, которая действует даже тогда, когда вторая сторона нарушила абсолютно все условия. И именно эта благодать меняет всю парадигму мотивации.
Каким образом?
Согласно Освальду, человек, осознавший это, начинает служить не из страха перед наказанием, а из глубокой искренней благодарности за то, что чашу с ядом забрали из его рук.
Знаете, если окинуть взглядом всю архитектуру проанализированного текста, масштаб мысли действительно поражает.
Однозначно.
Мы начали наш анализ с образа сломленного слепого народа, оказавшегося в тюрьме собственных ошибок.
Ага.
Затем мы увидели парадокс идеального слуги, того, кто приходит выполнить работу, с которой человечество не справилось. За этим последовало столкновение космического ликования Вселенной и пессимизма людей, считающих себя забытыми.
И все это время аргументация усложнялась.
Да. И весь этот сложный путь привел нас к поразительному финалу. Чтобы закрыть моральный долг и не нарушить справедливость, создатель берет чашу яда и выпивает ее сам.
Это поистине монументальный переход. От абсолютного отчаяния к триумфу благодати. И самое важное – это то, как этот древний текст резонирует с нашей сегодняшней реальностью.
Вы имеете в виду ту часть про попытки зажечь свой огонь?
Да-да-да. В нашу эпоху информационной перегрузки, когда кризисы наслаиваются друг на друга каждый день, первая реакция современного человека – сделать именно то, от чего предостерегала 50-я глава.
Попытаться зажечь свой собственный огонь.
Именно.
Это очень точное наблюдение, я согласна. Существует этот постоянный соблазн решить все глобальные личные проблемы исключительно с помощью нашего интеллекта.
Своими силами.
Да, с помощью бесконечного анализа данных, каких-то новых технологий. Люди отчаянно пытаются самостоятельно осветить тьму.
И статистика выгорания ясно показывает, к чему все это приводит.
Угу.
Психика истощается, когда человек пытается контролировать то, что ему вообще не подвластно.
Угу.
Текст Освальда предлагает кардинально иную стратегию – силу доверия. Идею о том, что не нужно пытаться в одиночку выпить океан мировых проблем, а стоит опереться на благодать и позволить идеальному слуге нести ту тяжесть, для которой он, собственно, и был предназначен.
И в 51 главе есть еще один потрясающий момент, который идеально резюмирует этот масштаб и оставляет огромное пространство для размышлений.
Какой именно стих вы имеете в виду?
Там текст гласит: «Небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда. Но мое спасение пребудет вечно». Это радикальная смена оптики.
Абсолютно. Когда горизонт событий расширяется, от утренних новостей до масштабов, где исчезают целые небеса, приоритеты неизбежно перестраиваются.
И это, на мой взгляд, та самая провокационная мысль, с которой стоит завершить наше сегодняшнее погружение.
Полностью согласен.
Для всех, кто слушает и задумывается об этом, если посмотреть на сегодняшние, казалось бы, непреодолимые кризисы через призму такого космического геологического масштаба времени...
Времени, где целые планеты изнашиваются и исчезают, как старые свитеры?
Да, именно так. Как эта грандиозная перспектива способна изменить то, из-за чего каждый из нас выбирает паниковать сегодня утром? От поиска туманных диагнозов мы перешли к тексту, который сканирует саму историю человечества, находя в ней не просто перелом, но и чертежи фундаментального исцеления. На этом наше исследование завершено.